Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас действительно программа «Собственные персоны». Вас не обманывают, все так оно и есть. Я очень рад представить. Сегодня у нас «Собственные персоны» Николай Усков, историк, журналист, руководитель проекта, большого и очень интересного проекта «СНОП».
Здравствуйте.
Здравствуйте, я очень рад. И поговорим мы сегодня о разных вещах, и о медийной, наверное, коснемся каких-нибудь медийных вещей. В общем, ну а начнем с традиционного обычно. У нас, поскольку собственной персоной, то расскажите немножечко о себе. Как вы, ну, я знаю, что на самом деле-то вы сам-то и не сноб, вы же... Как-то вы сказали, что даже и название немножечко вам как-то...
Ну, название, да, странное.
Но дошли все-таки до такой жизни.
Странное, не я его выбирал, как вы понимаете, я пришел уже, когда проект существовал. В принципе, это просто имя для меня. Имя удобное, лаконичное, которое пишется по-русски и по-английски примерно одинаково. Это важно, потому что это не только журнал, но это очень крупный действительно интернет-сайт и большое сообщество людей, то есть социальная сеть. И, конечно, нам удобно просто, что это можно писать по-английски в строке там браузера, и это все точно так же, как и по-русски, да, то есть это не какая-то там абракадабра. Слово странное, но, с другой стороны, если посмотреть на его предысторию, ничего плохого в нем нет, оно было изобретено, как говорит легенда, в принципе, канцеляристами Оксфорда и Кембриджа, для того, чтобы как-то обозначать людей, студентов, да, неблагородного происхождения, потому что благородные люди обозначают начались титулом эсквайр, а, соответственно, Ваня Петров шел как Ваня Петров.
Какая игрушка судьбы? Да, оказалось бы, наоборот, это такие вообще все,
да,
такие...
Да, собственно, ого-го. Это self-made, это люди, которые сделали карьеру, да, которые сумели или их семьи сумели заплатить за образование, это не наследственное знать.
И
это...
их самоуважение...
Да, и они нуждались в каком-то... Условно говоря, если вы знаете английскую литературу, ну, уверен, что вы ее знаете, это чуть-чуть. Сага о Форсайтах. Да? Ага. Вот, собственно, Форсайты – это классические снобы. С их классическим снобистским презрением к аристократии, паразитирующей, деградирующей и так далее. А вот мы люди дела, мы люди капитала, мы люди труда, мы совершенно другие.
Вы, это вы потом все придумали и вычитали?
Нет, я,
и оправдали таким образом?
Я, в принципе, неплохо все это сдал, потому что я, в общем, историк, я занимался историей средних веков, западной историей. Естественно, я знал, что такое сноб, что это сины нобилитаты, по латыни это без знатности, без вот кровей. Да? Mm-hmm. Потом, конечно, все это приобрело немножко такие негативные коннотации, но мне кажется, что для России, в общем, которая тоже находится в поисках там, самоидентификации вот этого нового сословия людей, которые сделали себя сами и так далее, в общем, это, наверное, слово тоже, ну, имеет право на существование.
Ну, а потом, ну, а потом, да, это оригинально, а потом это живо, это обсуждается, это хочется с этим то ли спорить, то ли принять, то ли, я не знаю, то ли от чего-то ёжишься, от чего-то... Ну, уже, правда, сколько лет уже?
Пять лет? Да, уже больше пяти лет.
И, по-моему, уже
лет,
немножко,
да,
потерялось это вот.
Да,
то,
уже говорят,
как комсомольская
вот,
правда.
То, что я...
комсомольская,
не комсомольская, московская комсомольская. Ну, кто всерьез об этом сейчас задумывается? Мне нравится, что в словоупотреблении стали уже склонять на снопе, то есть это уже какой-то сноп, это журнал «Лосейский» хозяйстве уже в большей
степени. Нет, до этого вы не опускаетесь. Нет, не надо, не надо. А то в сельскую жизнь я вас прошу, только, пожалуйста, этого не надо. Скажите, а вот вы-то, собственно, из каковых, из каких будете? Вот вы-то self-made man, или вы, вот как вы пришли?
Ну, трудно себя судить, потому что я, в принципе, я себя всегда во все свои времена считал self-made man. Я, собственно, занимался историей, да, я поступил на ИСТФАК, считаю до сих пор поступление на ИСТФАК в 87-м году самым большим своим достижением в жизни, потому что тогда, по-моему, конкурс был 20 человек на место, и я получил, по-моему, только четверку по сочинению, да, две пятерки и четверку по сочинению, что, в общем, по тем временам было практически нереально, потому что, ну, тройка по сочинению, это было нормально, это считалось очень высокой оценкой. Я получил четверку, да, это было невероятно. Устные экзамены, ладно, там, пятерки – это проза. Я считаю до сих пор это своим самым важным достижением в жизни, и это было очень тяжело, я очень готовился, ужасно волновался, поступил, потом работал много лет, 10 лет на ИСТФАКе, на кафедре средних веков.
В МГУ.
Да, в МГУ, и, в общем, сделал карьеру практически, то есть я ушел в тот момент, когда, в общем, даль моей карьеры была видна отчетливо.
А почему?
Надоело, не знаю.
Журналистика, говорила бессмертная героиня фильма «Журналист», а потом журналистика меня увлекла, говорила она.
Вы знаете, это, наверное, потому что историк и журналист, в общем, занимаются примерно одним и тем же. Да? Просто историк исследует прошлое, а журналист исследует настоящее. И перейти из одной области в другую было довольно легко. В 29 лет, мне было тогда 29 лет, я уже был доцентом МГУ, у меня была толстенная книга, практически, которая, ну, практически, в общем, я ее уже мог переработать в докторскую, очень быстро защитить докторскую. И, наверное, через какое-то время даже стать профессором. Но в 29 лет как-то это кажется асексуальным. И мне захотелось чем-то еще заняться. И я немножко потыкался, но очень быстро нашел. То есть случайно мне позвонил мой приятель. Я был таким поставщиком кадров для продвинутых разных своих приятелей. Потому что студенты у меня есть. И он меня спрашивает, нет,
а сам-то ты не хочешь? Да.
А я говорю, а я тебе не подойду? Он ужасно удивился.
Хорошо, да.
У меня был какой-то кризис, и мне захотелось просто что-то поменять. Я начал с интернета, тогда он только переживал свой первый бум. Потом очень быстро попал в печатную прессу и, в общем, довольно хорошо и быстро сделал карьеру. А дальше главный редактор, буквально через 2 года после того, как я стал работать в медиа, я стал главным редактором журнала Men's Health, потом сразу журнал GQ, много лет.
Одна из самых ярких, я думаю, таких биографических ваших. Один из самых ярких биографических периодов.
Ну, я считаю, что да, это был такой очень важный журнал для нулевых, потому что были такие сытые годы, да, я их назвал в свое время путинским гламуром. И, конечно, в общем, я старался делать журнал вот для этой ситуации, культурной, духовной, исторической. Журнал «Сноб», я в него перешел, собственно, в период, когда началась какая-то протестная активность. И тоже считаю, что это достаточно логично, потому что это социальная сеть, это люди, это мнение. Мне интересно теперь здесь, да. Вот я в этом смысле пока чувствую, что я не просто плыву за большой зарплатой, а еще и реализую какие-то, так сказать, социальные, свои внутренние
личные
потребности.
Внутренние, да. Да, это здорово, кстати. Это вообще удается не всем. Многие всю жизнь, или не всю жизнь, или часть жизни с ненавистью относятся, и в том числе и к тому, что делают, и в профессии, и прикрываются профессионализмом каким-то, вздыхают, выходят из редакции, они совсем другие, а внутри редакции они совсем какие-то иные, с деньгами перешли. Как вы к этому относитесь вообще? Мне кажется, надо уходить в таком случае, если ты не веришь вот хотя бы на сколько-то процентов тому, что ты сам пишешь, делаешь, редактируешь.
Ну, это страшно важно вообще любить то, что ты делаешь. Не всем, к сожалению, жизнь дает такой шанс. То есть, мне кажется, нам с вами повезло, потому что, ну, судя по вашим текстам, вы тоже очень любите то, чем занимаетесь.
Да, это правда.
Мне кажется, что это, конечно, большая удача жизненная, когда совпадает там, я не знаю, и там социальное положение и одновременно душевное расположение. Но я, наверное, не смог бы заниматься тем, что мне не очень интересно. Ну, повезло так, Господи.
Пусть повезет всем так, я думаю, дай бог. Хотя люди все разные. Вот вы говорите, мне повезло, вам повезло. Мы же как бы в разных иногда, как говорит, любит говорить один публицист, вы же в разных песочницах. Как вы можете вообще общаться? Как вы можете вообще разговаривать? Ну, не знаю, песочница это ли это или что-то. Ну, наверное, разные. Вы знаете, собственно, если помните, мы с вами начали этот разговор на записи телевизионной программы, да. Довольно такой занятной, она уже прошла, правда. И тема уходит, или уже совсем ушла, это все те же дары волхвов, которые мы обсуждали. И там были разные люди, и некоторые из них были жестко настроены к этой проблеме, некоторые были настроены, ну, это святые вещи, как вы смеете, и так далее. У вас же была такая интересная, очень тонкая позиция, когда вы не осуждали. Ясно дело, что вы не стоите в этой очереди. И вам в голову, наверное, не придет. Разве что как журналисту эксперимента какого-то внутреннего. Но при этом никакой ненависти к этим людям, которая очень сильно была распространена в этот момент в интернете, я вас не заметил и не увидел. И, наверное, не ошибся. А вот желание понимать их, ну, не присоединиться к ним вовсе, нет. Но понять. И понять еще такую важную вещь, что вообще-то нас тут много, мы тут все разные. И каждый находит свое счастье и свое вот это вот место, я бы сказал, в жизни и в этой очереди, каждый к своим дарам. Вот это я как-то так вот прочитал у вас. Мне кажется, что это вот очень важное, а больше скажу, еще и редкое нынче качество.
Ну, мне кажется, вообще нашему обществу сегодня не хватает терпимости к инаковости. И, собственно, я очень не люблю такой полярности. Я, наверное, часто пишу какие-то тексты, когда там мои взгляды расходятся с моим классом, так сказать. Mm-hmm. Да? То есть я, в принципе, по своим политическим взглядам либерал, но, тем не менее, совершенно себя не ассоциирую со множеством либералов, которые действительно поливают грязью этих несчастных или счастливых людей, стоящих mm-hmm. в очереди.
Да? Как хотите, это...
Они в чем-то, наверное, несчастны, в чем-то счастливы, да, как все мы.
Как та девушка, которая говорила, боже, так быстро, я желание загадать не успел.
Да,
выскочила из храма.
Я, честно, я не понимаю, ну, а чем мы отличаемся от них? Ну, они стоят в этой очереди, мы стоим в другой очереди, наверное, иногда, или не стоим ни в каких очередях и так далее. Это может быть наша беда, что мы не стоим в очередях. Я имею в виду в очередях в таком духовном смысле, не за колбасой, а в духовном смысле. В ожидании чего-то, чего-то важного. Наверное, просто терпимость – это очень важное качество, которое каждому человеку нужно в себе воспитывать. Я не говорю, что это там главная беда России – отсутствие терпимости, но жить в атмосфере всеобщей ненависти, в которую мы погружаемся, очень тяжело. И я как человек медийный, что такое медиа, да, по латыни? Медиа – это человек, находящийся между. Да? Я нахожусь между ньюсмейкерами или обществом. Да? Мне больно. Вот мне физически больно часто от этих потоков взаимной ненависти. И я бы, вот честно, как человек, не только как журналист, как гражданин, я бы хотел, чтобы этой ненависти стало меньше. Таким образом, через меня бы эти потоки не шли такими струями мощными. Мне просто тяжело вот в этой ситуации. Я считаю, что нам всем нужно учиться любить, понимать друг друга и понимать, что, в принципе, каждый верит во что-то, да.
Верит во что-то. Да и просто живем мы в такой интересной стране, в которой столько всех людей разных, они и вер разных, и конфессий, и взглядов, и всего остального. Ну, мы же все тут просто перессоримся, и вообще страну провалим. Вот вы говорите, терпимость и отсутствие – это не главная беда России. А что все-таки главная беда России?
Ну, у нас, конечно, очень много бед. Я полагаю, что, конечно, на самом деле, прежде всего, все начинается, вот если даже говорить про чувство ненависти, да, ведь она откуда возникает, да, от заниженной самооценки, да, от отсутствия собственного достоинства и от неуважения другого человека, да, неуважения чужого достоинства. А вот почему там люди так неохотно пропускают там пешеходов на переходах,
уже
да?
Уже охотнее.
Охотнее. Но все равно часто видишь раздражение, да. Останавливаешься, тебя начинают бибикать сразу. Почему неохотно пропускают, там, когда ты там заворачиваешь, делаешь какой-то маневр, или начинают бибикать, вот ты паркуешься, все понятно, да, что ты паркуешься, это занимает какое-то время, да, ну, там, через секунду начинается, ой, вор. И это при этом то же самое с ними происходило вот буквально, там, не знаю, полчаса назад, да. Мне кажется, что вот в этом есть какая-то удивительная... такая цепочка, да, мы все участвуем в этом, мы не уважаем себя, не уважаем других, да. Мне кажется, вот если мы изменим это отношение, начнем более рационально работать над собой каждый день, да, может быть, очень многое изменится здесь. Это не всегда ведь вопрос только экономики, это вопрос культуры во многом.
У нас есть правило такое на программе, Николай, я забыл вам об этом сказать, как только нам звонит какой-нибудь заблудший слушатель, мы прерываем, сколь бы интересной беседы ни была, и слушаем ее вопрос. Ника, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, во-первых, не заблудший слушатель, а очень внимательный слушатель, который в данный момент...
Это была провокация, мелкая провокация ведущего. Так.
Едет в дорожной пробке со скоростью черепахи бешеной, поэтому очень внимательно слушает вашу беседу. Ну, во-первых, я уже, наверное, опоздала со своими, скажем так, заявлениями, потому что ваш выступающий уже заявил, что, конечно, в первую очередь беда всей нашей нации – это отсутствие не только внешней, но и внутренней культуры. Как правило, всегда нужно начинать с самого себя. Если ты не приемлешь какие-либо правила, то, соответственно, следуй им и выполняй прежде
всего... Метафоризм. Если ты не приемлешь какие-то правила, следуй им. Это афоризм, это новое. Ну, то есть преодолей себя, преодолей себя и следуй все-таки, да?
Ну, так, конечно.
Так я вас понимаю.
Конечно, понимаете, конечно, если считать, что мы все сейчас подвержены какой-то внутренней раздражительности, внутренней, может быть, нетерпимости, и пытаемся это проявлять нетерпимость внешне, то, соответственно, ничего кроме зла мы не посеем.
Вопрос.
Как в внутреннем мире, как и в окружающем.
На чистом русском языке спрошу у вас. Вопрос будете спрашивать? Или как? Вопрос, или это комментарий просто был?
Нет, вопрос у меня один. Скажите, вы верите в то, что если каждый начнет
работать над собой,
то в ближайшее время наше новое поколение, хотя бы лет через 10-15, будет более улыбчивым, будет больше гордиться своей страной, потому что в основном все комментарии, какие слышишь о России, это вот все начинается с минуса. Давайте поменяем местами, сначала поставим плюсы.
Спасибо, Ника.
Ну, не всегда надо ставить плюсы, на самом деле нужно критически относиться к окружающей. Давайте людей не путать со страной, да? Если мы не будем критически относиться к политике, к экономике и так далее, мы утонем в самолюбовании, да? Это неконструктивное тоже. Чувство нужно, на самом деле, прежде всего критически относиться к себе, это самое важное, да? И с критического отношения к себе рождается, на самом деле, уважение чужого пространства. И я бы вот так пессимистично не судил. Мне кажется, что, конечно, многое стало меняться уже. Люди стали меняться. Родители растят детей тоже немножко по-другому. Дети стали добрее. Я, ну, поскольку я отец, я это, ну, я вижу там по школе своего сына. И, многое меняется. Просто это дико медленно. Да, дико медленно. И, честно говоря, там при современных медиа, при современных там средствах коммуникации странно, что это не происходит быстрее. Потому что...
Я, кстати, совершенно, Николай, согласен. Для меня это тоже загадка. Потому что вот мне казалось, что вот это новое поколение освоит новые технологические приемы, освоит интернет, начнет говорить какие-то вещи важные, свободные и так далее. Я на Фейсбуке есть, я, хотя уж не по возрасту, может, мне там торчать, но я любознательный, я там торчу и постоянно туда лезу, и что-то там публикую, и я... читаю и постоянно поражаюсь, во-первых, некомпетентности подчас, во-вторых, этому градусу какого-то издевательства друг над другом, не столько даже над, вот, скажем, этим автором, как, лидером, за которым потом пошли те, кого плохим словом хомячки называют, там, да? а друг между другом. Как они еще там, в общем, умудряются затоптать еще друг друга, забыв об этом даже. Там их обвиняли в том, что они в кильватере идут за лидерами общественного мнения или опинион-мейкерами. Да? Такой кильватер, там топот ног. Они еще сами между собой. Вот почему эти новые, важные, казалось бы, столько было ставок на эту новые медиа, на вот эту... Они оправдались или нет?
Чуть-чуть меняется. Вы знаете, я давно... Я был одним из первых блогеров.
Да, вы же
там, у вас много этим занимался. Ну, то есть, не одним из первых, так нельзя сказать, конечно, не одним из первых. Но, в общем, я довольно давно завел блог. Сначала Life Journal, потом уже все остальное. Да? В момент устал от собственной эмоциональности, скажем так, потому что есть определенные жанровые особенности, конечно, сети. Эмоциональное высказывание, оно приветствуется.
Это, да?
Я в какой-то момент очень от этого устал, потому что мне показалось, что нужно с ненависти и эмоций переключаться на какую-то, так сказать, позитивную, правильную программу.
Количество лайков резко упало.
Да, количество лайков резко упало, но удивительная вещь. Я в дискуссиях в какой-то момент стал обращаться к человеку на «вы», на «вы» с большой буквы. И сейчас это практически стало трендом. Может быть, не только я это сделал, но я заметил, что это стало практически трендом. То есть теперь в дискуссиях, когда люди, ну, там, не поливают друг друга грязью совсем, да, когда они, может быть, даже ядовито выясняют отношения, тем не менее,
ядовито, это ничего,
«вы»
это
с большой
правда.
Буквы стало нормой. Мне это очень радует, потому что есть какие-то правила, которые можно внедрить. Это вот как чуть-чуть стало легче ездить и ходить по нашему городу, да, и по многим городам страны. Чуть-чуть. То есть что-то меняется, просто хотелось бы, чтобы это было... Мне очень нравится в американских сериалах, когда такие громилы в каком-нибудь Техасе, да, которые, казалось бы, должны друг друга давно...
громилы.
Да, друг друга давно убить, очень интеллигентно, вдумчиво выясняют отношения. То есть, подбирая слова, да, обращаясь друг к другу, сэр.
Это иногда из чего ли большим издевательством выглядит.
Да. Но тем не менее. Позвольте вас спросить, сэр. То есть, это выглядит удивительно совершенно. На самом деле, это не только кинообраз, да, я часто попадал в такие ситуации в Соединенных Штатах, у меня отец там живет. И я всегда был поражен удивительным просто таким версалем. Да, при этом ты общаешься с совершенно обычным каким-то человеком, который там не заканчивал университет.
Ну, вам тут возразят. Я, может, не возражу сам лично, а так опосредованно скажу. Так это лицемерие просто обычное.
Не, лицемерие не лицемерие, но комфортно. Так комфортно. И меньше мордобоя, меньше негативных эмоций. Мне кажется, что... Не, ну, собственно, что такое вообще хорошие манеры?
Культура – это запреты, да?
Да, да, да. Это, собственно, можно назвать это лицемерием, но, с другой стороны, это самодисциплина.
Николай, давайте включим в вас историка. А вот все, что мы с вами говорим, это Россия, это неизбежная вещь такая. Она так, вы говорите, вот все вроде движется, но медленно, вроде вот идет куда-то, там чуть-чуть продвигается, но ужасно медленно и не при нашей жизни закончится это и так далее. Вот вы выпустили сейчас на вашем проекте три, по-моему, если я что-нибудь перепутал, извините, три части большой работы, называется «Почему Россия отстала от Европы». Вот в них мысли, которые у нас сейчас с вами звучат по поводу перехода на зебры, они, в принципе, в общем, периодически возникают, каких-то же не то, что зебры не было, это же ты какой-нибудь Иван Грозный там, значит, переписывался, да? А означает ли это, что это какая-то такая вот присущая история, и вот это вот тяжелый догон вот этого уходящего пелетона, это вечное, бесконечное. А если вечное, тогда мы все правильно делаем, тогда в этом наша стезя, так вот мы и будем теперь, веками шли. Вот,
Мне кажется, ошибка русской истории во многом, да, в том, что мы стали считать определенный выработанный там европейской цивилизацией стандарт, очень разумный, да, стали считать не разумным мировым стандартом, а чем-то чужеродным для нас, да. После того, как этот стандарт уже прижился во многих азиатских странах, да, и они показали, в общем, блестящие результаты.
Там, Япония, например,
Южная, да? Корея, Япония, да, Сингапур. Да, можно было бы, в общем, уже изменить точку зрения. А мы все так же возвращаемся к тому же вопросу, что это не наше.
Не
да?
наше.
Ну, почему это не наше? Если это работает, работает не только, и работает в странах, которые похожи, в общем-то, да, они, конечно, меньше, чем Россия, но Япония, в общем, на секундочку, по населению абсолютно идентична России. Конечно, это другие страны, все вообще страны разные.
Населению-то да, но там это население все друг за другом ходит по вот, вот да, такому да. вот пятачку,
все
а,
страны...
мы, а мы как тут на 3 квадратных километрах.
Все страны разные, человека, безусловно, да. их очень трудно сравнивать, невозможно сказать, да, какая страна, у всех свой путь. Но просто есть определенные там работающие рецепты, да, вот без которых нельзя, да, жить. И, честно говоря, Россия, ну, как мне кажется, она попала вот в какое-то такое... в такой поиск вот своего пути.
Когда попало? То есть еще вот тогда западники, славянофилы...
В общем, это примерно... 19 век, собственно, при Николае I, когда началось, во-первых, формирование этой официальной идеологии, да, содержая православие, народность, славянофильство, которое нас в конечном итоге ведь привело к краху Первой мировой войны, потому что именно... Из-за славянофильства мы стали поддерживать балканские народы, да, братьев славян, хотя, собственно, у нас большие сомнения. Эти братья нас так использовали все время.
Да и мы ли их братья, или они наши?
Да, сколько там в русско-турецкой войне 1977 года погибло больше 100 тысяч человек, да. Болгария уже через 5 лет была нашим врагом. И в Первой мировой войне она уже была нашим врагом. То есть, собственно, это надо не путать братья и государственные интересы, да. Братские народы, да, можно быть братскими народами,
но есть государственные интересы. Интересы.
Есть.
Ох, наши братья дают.
Да, вот в России есть какая-то такая странная вещь, которая все время ее сбивает с, в ее там интеллектуальной элите, правящем классе. Есть убеждение, что какой-то есть существует наш свой
путь. А какие-то силы на Западе, случайно, я вот так задам такой вопрос, они случайно не давят так на нас, на нашу власть, на нас самих, на что включаются отчасти эти, как защитный механизм? Вот тот же Николай I, он же тоже тоже не с того, чтобы он просто взял это и придумал. Он тоже от давления, от определенного дискомфорта геополитического, или нет?
Не было тогда безумцев, которые хотели бы устроить революцию в России. Все безумцы были внутри России, да. Николай, конечно, с внутрироссийской оппозицией прежде всего спорил. А Россия тогда была лидером мира, да, и ничего такого, лидером европейского пространства, да, жандармом Европы.
Собственно. Он хотел стать еще большим лидером?
Он хотел упрочить свое положение внутри. Его так напугало восстание декабристов, которое было восстание его элиты против него, части его элиты.
Ох, что-то мне это напоминает смутно. Ну, постоянно, в России постоянно что-нибудь напоминает.
Да, да. Это было восстание его элиты, людей, которых он лично знал, с которыми он там общался на балах, и вот они вокруг, против него восстали. Его это поразило, потрясло, ужаснуло, и это, конечно, окрасило в мрачные тона все его царство.
Очень интересный такой у нас Рубикон получился. Потом мы можем прямо сразу к современности перейти, прямо от Николая, тут вот куда-нибудь совсем уже в близкий, потому что теория о том, что о некотором предательстве элиты, так или иначе, в последнее вот буквально время, она ведь тоже абсолютно ходит, имеет хождение не только по отношению к Николаю, но Владимиру Путину, к примеру, тоже это вполне применимо. Но об этом, я думаю, мы поговорим и коснемся этого после перерыва.